Продолжаем чтение романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». Герой романа Клайд Гриффитс, юноша из бедной семьи, после долгих мытарств и лишений попадает в Ликург под опеку богатого дяди-фабриканта и начинает работать на принадлежащей дяде фабрике. На обеде у дяди он знакомится с богатой и красивой Сондрой Финчли, которая производит на него большое впечатление. Но богатые родственники и, прежде всего, двоюродный брат Клайда, Гилберт, больше не вспоминают о нем, и Клайд увлекается Робертой Олден, работающей под его началом. Случайная встреча на озере кладет начало их более близкому знакомству.
Все следующие дни Клайд и Роберта были под впечатлением воскресной прогулки на озере. И не переставали думать о том, как романтично свел их счастливый случай. Однако оба понимали, что им не следует быть знакомыми ближе, чем полагается начальнику и подчиненной. Клайд отчетливее, чем когда-либо раньше, понимал, что вступает на опасный путь. Но что значит этот запрет, которым связал его Гилберт? Если б только сговориться с ней, может быть, они могли бы встречаться тайно, чтобы избежать пересудов. Было совсем темно, когда Роберта вечером украдкой выскользнула из дому, чтобы встретиться с Клайдом. Но перед этим сколько сомнений и борьбы с самою собой. А Клайд думал о том, как изменилось его положение по сравнению с Канзас-Сити. Там он робел перед Гортензией Брикс, да и перед любой другой девушкой. А здесь девушки на него заглядываются, и он теперь уж не так боится их. Глаза Роберты сказали ему, как сильно он ей нравится. Вот и у него есть подруга. Когда она придет, он обнимет ее и поцелует, и она не сможет ему противиться. Это свидание, как поняли и Клайд, и Роберта, было только прелюдией к новым бесчисленным встречам и радостям, которые ждали их впереди. Они обрели любовь, они были восхитительно счастливы. Но больше всего, если не считать их взаимной любви, объятий и поцелуев, занимал их вопрос о том, где и как встречаться впредь. В течение нескольких недель Роберта и Клайд встречались то здесь, то там, в парках и садах, куда легко можно было добраться пригородными поездами. Однако между ними теперь бывали столкновения, и главным образом из-за комнаты Роберты. Клайд считал, что это самое удобное место для их встреч, но Роберта не позволяла ему приходить к ней. Возникало и еще одно осложнение. Наступала осень с ледяными ветрами и холодными ночами. Приближался октябрь, и почти все загородные парки, где можно было развлекаться на безопасном расстоянии от Ликурга, закрылись. Очевидно, чтобы их отношения могли продолжаться, надо нарушить общепринятые правила поведения. И все же Роберта не представляла себе, что можно согласиться. Это нехорошо, не принято, безнравственно. Они стояли рядом, ночной ветер кружил сухие шуршащие листья, Роберта ломала голову над задачей, которая давно ее пугала. Она вглядывалась в его лицо, бледный овал среди мрака, стараясь увидеть на нем признаки сочувствия и понимания. Но он, обозленный ее отказом, не склонен был смягчаться. Все это напоминало ему бесконечные неудачи, которыми сопровождались его ухаживания за Гортензией Брикс. Но будьте уверены, теперь он не потерпит ничего подобного. Он резко высвободился из ее объятий и быстро зашагал по темной улице прочь. Душевное состояние Роберты в эту ночь нелегко описать. Она была охвачена настоящей жгучей любовью, а в юности трудно выдержать настоящую жгучую любовь. Притом к любви примешивались еще и ослепительные иллюзии относительно материального и общественного положения Клайда, а ее дом, семья, ее собственное положение были так жалки и не сулили ничего впереди. Все ее надежды были связаны только с Клайдом, и вдруг она поссорилась с ним, и он ушел рассерженный. Почти не сознавая, что делает, Роберта то садилась на кресло или на край кровати и сидела, опершись локтями на колени и подбородком на руки, то стояла перед зеркалом, то тревожно вглядывалась в темноту за окном, не начинает ли светать. Настало 6 часов, потом в 6:30 забрезжил рассвет, и скоро уже надо было одеваться, а она все бродила от кресла к кровати, от кровати к креслу. Она приняла только одно твердое решение – как-то удержать Клайда. Только бы он не покидал ее. Этого не должно случиться. Что-то нужно сказать или сделать, чтобы он любил ее по-прежнему. Если даже придется позволить ему навещать ее иногда. Необычайное счастье нового, более тесного сближения, сломленного протеста, побежденных сомнений. Какие муки, какие протесты со стороны Роберты и какая решимость, однако не без сознания, что все это грех, совращение, обман со стороны Клайда. Но еще прежде Роберта все же потребовала обещания, что Клайд никогда не покинет ее, что бы ни случилось. Однако о браке ничего прямо сказано не было, и Клайд, совершенно порабощенный своим желанием, необдуманно дал слово, что никогда не оставит ее. Никогда. В один ноябрьский вечер Клайд шел по Укиге-авеню. В эти дни Клайд был очень жизнерадостен. Таков удел честолюбивой юности в пору умирания старого года. У него хорошее положение. Его здесь все уважают, и зарабатывает он достаточно. Здесь он не связан с вечно нуждающейся семьей, как было в Канзас-Сити, и не страдает от одиночества, как в Чикаго. У него есть Роберта, его тайная любовь. И, к счастью, Гриффитсы ничего не знают об этом и не должны знать. Клайд радовался, думая о том, что сегодня он снова увидится с Робертой у нее дома, и его походка, движения стали по-новому быстры, легки и веселы. Проходя мимо первого из самых великолепных особняков, Клайд с любопытством поглядел сквозь высокую чугунную решетку ограды на лужайку перед домом. Все здесь казалось непоколебимо строгим, спокойным, замкнутым и прекрасным. Когда он подошел к главному входу, у самых ворот вдруг остановился большой закрытый автомобиль. Шофер соскочил и открыл дверцу. И Клайд мгновенно узнал выглянувшую из автомобиля Сондру Финчли. А Сондре в это время показалось, что по тротуару идет Гилберт Гриффитс. Сондра Финчли не питала симпатии к Гилберту. Он с самого начала был к ней равнодушен и остался равнодушным, хотя она и пробовала с ним кокетничать. Ее гордость была уязвлена. Она не выносила эгоизма в других. Но так узки были рамки ликурского общества, что немногим избранным поневоле приходилось встречаться и поддерживать дружеские отношения. Вот почему Сондра сейчас окликнула Гилберта. Вернее, того, кого она принимала за Гилберта. Она подвинулась немного, давая ему место в автомобиле. И Клайд, который сперва чуть не окаменел от неожиданности и совершенно растерялся, не зная, верить ли своим ушам, подошел к машине. Он понял, что это действительно та самая прелестная Сондра, которую он встретил весной у дяди и о чьих светских успехах читал летом в газетах. И вот она здесь, перед ним, как всегда очаровательная, сидит в великолепном автомобиле и, видимо, обращается к нему. Однако Сондра тотчас сообразила, что ошиблась. На мгновение она смутилась, не зная, как выйти из неловкого положения. «Простите, — наконец сказала она, — теперь я узнала вас. Вы мистер Клайд Гриффитс. Я приняла вас за Гилберта. Вы стояли в тени». Клайд заметил ее замешательство и понял, что эта ошибка неприятна ей самой и не слишком лестна для него. Он покраснел и сделал шаг назад, очень огорченный. Но Сондра заметила, что Клайд гораздо привлекательнее своего двоюродного брата, несравненно почтительней, и что на него явно производит сильное впечатление ее красота и положение в обществе. И она быстро овладела собой, настолько, чтобы сказать с очаровательной улыбкой: «Нет-нет, что вы! Позвольте, я подвезу вас, куда вам нужно. Пожалуйста, садитесь. Мне будет очень приятно». Он не без колебания назвал свой адрес. Его улица была так малоаристократична по сравнению с той, где жила Сондра. Она улыбнулась, вполне оправившись теперь от своего минутного смущения, и грациозно откинулась назад, с интересом рассматривая правильные черты его лица. Влияние этой нечаянной встречи во многих отношениях оказалось поистине гибельным. Своими новыми отношениями с Робертой Клайд не настолько дорожил, чтобы они могли его удержать. Теперь, когда его со всей силой темперамента и воображения влекло к такой девушке, как Сондра, и ко всему, что она собой олицетворяла, Ведь фабрика электрических пылесосов «Финчли» была одним из крупнейших местных предприятий, а сами Финчли принадлежали к тем семьям, о которых больше всего говорили в городе. Ах, познакомиться бы поближе с этой необыкновенной девушкой, завоевать ее расположение и, может быть, благодаря ей войти в блестящее общество, к которому она принадлежит. Разве он не Гриффитс? Разве по внешности он хуже Гилберта? Ох, черт! Он не пойдет сегодня вечером к Роберте. Выдумает какое-нибудь извинение. Он не хочет, не может идти к ней теперь. Он слишком взволнован. А Сондра со своей стороны после этой встречи всерьез увлеклась Клайдом. Особенно потому, что его обращение с ней оказалось полной противоположностью обидному поведению его двоюродного брата. А это лестно, ведь он тоже Гриффитс, двоюродный брат Гилберта. Стоит ей только захотеть, и она станет очень любезна с Клайдом и других заставит делать то же. А это значит, что Гилберт найдет своеобразного соперника в лице собственного двоюродного брата, который хоть и беден, но может нравиться больше, чем Гилберт. Вот будет забавно. И она нашла легкий способ ввести Клайда в общество так, чтобы не выдать своего участия в этом и не скомпрометировать себя, если вся затея кончится неудачей. Дело в том, что младшие члены видных ликурских семейств устроили что-то вроде клуба под названием «Сейчас и после». У него не было ни определенной организации, ни своего помещения, но каждый, кто по своему положению в обществе мог состоять в этом клубе, имел право приглашать к себе членов клуба на обед, танцы или чай. Итак, однажды в начале декабря Клайд, вернувшись с фабрики, с удивлением увидел на комоде у зеркала кремовый конверт. Это было приглашение светского клуба на обед. А на обороте карточки собственноручная приписка Сондры. Не чудо ли это? Он вынул карточку из конверта и поцеловал строки, приписанные Сондрой. И вместо того, чтобы отправиться, как обычно, к Роберте, он решил немного пройтись, а затем вернуться домой и рано лечь спать. Ему вовсе не хотелось в этот вечер видеть Роберту и говорить с ней. Другая мысль о Сондре, о том, что она заинтересовалась им, была слишком заманчива. Во время обеда шла болтовня о различных местах, лицах, планах, совершенно незнакомых Клайду. Однако присущее ему обаяние помогло ему победить пренебрежение и равнодушие окружающих, особенно девушек, заинтересованных тем, что он нравится Сондре. В соседней комнате уже появился камерный квартет и послышались звуки первого фокстрота. Клайд весь прошлый месяц много танцевал с Робертой и теперь был в превосходной форме. Притом его безмерно возбуждало сознание, что наконец-то он находится в обществе такой удивительной девушки, как Сондра, и даже может высказать ей свое восхищение. И хотя он старался казаться любезным и внимательным, танцуя с другими девушками, он не мог отвести глаз от Сондры. Музыка заиграла снова. То и дело мелодию прерывал томный голос одинокого саксофона. Сондра подошла к Клайду, вложила правую руку в его левую, позволила ему обнять себя, и все это так легко, свободно, весело, что Клайд, застигнутый врасплох среди своих грез о ней, затрепетал от восторга. Они танцевали, взволнованные ощущением, что их одинаково влечет друг к другу. Они пытливо и весело заглядывали друг другу в глаза, и в этих взглядах сквозили нежность и восхищение. Сондра намекала, что если в ее кругу Клайда сочтут подходящим человеком в спортивном, финансовом и во всех прочих отношениях, то она, пожалуй, сможет ввести его в дома своих друзей. И Клайд, который был в приподнятом настроении, почти поверил, что это возможно, что так и будет. Вначале Сондра обратила внимание на Клайда лишь по одной причине. Ей хотелось позлить Гилберта дружбой с его двоюродным братом. Теперь к этой причине прибавилась другая. Клайд ей нравился. Он был обаятелен и преклонялся перед нею и ее положением, и это и занимало ее, и льстило ей. К тому же ей нравилась и внешность Клайда, и некоторые его внутренние качества. Он был влюблен, но без излишней смелости, которая досаждала бы ей. Он поклонялся ей, но так, как можно поклоняться живой женщине. И в нем чувствовалась та же живость души и тела, какая была свойственна ей самой. И потому Сондра упорно думала о том, как бы продолжить знакомство с Клайдом, не привлекая слишком большого внимания и не вызывая неблагоприятных толков. Однако на тех, кто видел Клайда в тот вечер, произвели такое впечатление его мягкие приятные манеры и интерес, который проявляла к нему Сондра, что все они, особенно девушки, готовы были принять его в свою компанию. Вот почему через 2 недели Клайд получил приглашение на вечер с танцами, который устраивала Ванда Стил в канун Рождества. Именно этот вечер Клайд еще раньше обещал провести с Робертой, так как она уезжала на 3 дня рождественских праздников к своим родителям. До сих пор они с Клайдом еще не расставались на такой долгий срок. Как ни захватило его увлечение Сондрой, все же он был привязан к Роберте, и ему не хотелось ее огорчать. Он знал, как она будет разочарована. И в то же время он был так польщен и восхищен этим внезапным, хотя и запоздалым признанием общества, что ему и в голову не пришло отказаться от приглашения. Пренебречь возможностью побывать в гостях у семейства Ванды Стил, да еще без всякой помощи Гриффитсов. Пусть это нехорошо, жестоко, пусть это предательство по отношению к Роберте, но зато он увидит Сондру. Для Роберты он придумает какое-нибудь объяснение. Скажет, например, что Гриффитсы пригласили его на обед. Роберта была очень расстроена и подавлена тем, что Клайд с такой легкостью пренебрег возможностью провести с ней счастливый вечер. Может быть, он сказал правду, и ему нельзя было отказаться от приглашения, но она так мечтала об этом вечере, а теперь они не увидятся 3 дня. Между тем Клайд отправился к Ванде Стил и встретил там такое внимание, о котором месяц назад не мог и мечтать. Его сразу познакомили со множеством людей, которые, узнав, что он Гриффитс, немедленно пригласили его к себе или дали понять, что скоро пригласят. Наконец, около полуночи, появилась Сондра. Сперва она притворялась, что не подозревает о присутствии Клайда, потом удостоила его приветствием. «А, это вы? Не ожидала встретить вас здесь». Она узнала, что Клайд уже приглашен к Гарриетам на сочельник и что Джессика Фент пригласила его в Утику на встречу Нового года. И Сондра решила, что теперь и другие девушки тоже настолько заинтересуются им, что пожелают зачислить его в свою свиту. Тщеславная и надменная, она решила, что не допустит этого. Она решила показать всем подругам свою власть над ним. Они убедятся в этом, когда он ради нее откажется от приглашения миссис Фент. И Клайд тотчас согласился, в восторге, что можно будет снова встретиться с нею. Он совсем забыл, что Роберта к тому времени вернется из Бильца, и после того, как он оставил ее одну в канун Рождества, и после этой 3-дневной разлуки, будет, конечно, ждать, что он встретит с нею Новый год. Об этом осложнении Клайд подумал гораздо позже. А теперь он испытывал только блаженство от сознания, что Сондра позаботилась о нем. «Но знаете, — предостерегла его Сондра, — вы не должны оказывать мне слишком много внимания, когда мы с вами встречаемся. И не обижайтесь, если я буду не слишком внимательна к вам, иначе мне нельзя будет часто с вами видеться. Мои родители, знаете ли, странные люди». И некоторые мои друзья тоже. Но если вы будете просто в меру любезны и даже немного равнодушны, понимаете, то тогда мы сможем встречаться зимой. Вы поняли, да? Клайд пытливо и страстно взглянул на Сондру. «Так я все-таки не совсем безразличен вам». И, стараясь сохранить осторожность и все же поддаваясь увлечению, взволнованной, однако неуверенной, что поступает благоразумно, она ответила: «Хорошо, я скажу вам. И да, и нет. Я еще не решила. Вы мне очень нравитесь. Иногда мне кажется, что вы мне нравитесь больше всех. Видите ли, мы еще так мало знаем друг друга». Она улыбнулась, и Клайд почувствовал, что задыхается от волнения. Как она откровенна! Она сказала, что иногда он ей очень нравится, и этого было достаточно, чтобы он чуть не опьянел от радости. Как это странно! Ведь всего какой-нибудь месяц назад он горячо любил Роберту. Удивительно, как быстро захватила его другая девушка. Роберта, наверное, думает, что он любит ее по-прежнему, но любви уже нет и никогда не будет. И поэтому он искренне жалел Роберту. После Ликурга, после общества Клайда, бильцы его окрестности произвели на Роберту гнетущее впечатление. Все здесь слишком явственно говорило о нужде и лишениях, и потому бледнели чувства, естественные для человека, который вновь видит родные места. Ее родные полагали, что она от души рада вернуться домой и вновь увидеться с ними, а она думала обо всем, что с нею произошло, о странном и неопределенном поведении Клайда, и на душе у нее становилось все тяжелее. Она встала, подошла к окну и поглядела в сад, где еще подростком так часто трепетала перед красотою жизни. Теперь все было мрачно и голо. Тонкие обледенелые ветви деревьев, серые качающиеся прутья, кое-где одинокий дрожащий лист и снег, и жалкие полуразрушенные постройки. И Клайд становится равнодушен к ней. Внезапно она подумала, что ей нельзя оставаться здесь. Надо уехать как можно скорее, даже сегодня, если удастся. Она должна вернуться в Ликург и быть вблизи Клайда, хотя бы за тем, чтобы напомнить ему о его прежней привязанности. Но возвращение Роберты в Ликург не принесло ей ни встречи с Клайдом, ни хотя бы записки с объяснением. Дело в том, что супруги Гриффитс решили примириться с обстоятельствами и пригласить Клайда в первый день Рождества на обед. Большое торжество со множеством гостей. Гилберт, услышав об этом, был вне себя от мысли, что Сондра Финчли, которую он терпеть не мог, своими интригами все же сумела всучить им этого двоюродного брата. И он, Гилберт, не в состоянии этому помешать. Итак, Клайд получил второе письмо от Гриффитсов, в котором его приглашали на рождественский обед. Этот обед, как тогда казалось Клайду, не мешал ему быть вечером у Роберты, и он всецело отдался своей безмерной радости. Наконец-то он действительно займет известное положение в обществе. Хоть у него и нет денег, его теперь все принимают, даже Гриффитсы. Поздно вечером, после обеда у Гриффитсов, Клайд подходил к дому Роберты, обдумывая, что сказать ей. Как оправдать свое опоздание? Надо убедить Роберту, что от Гриффитсов зависит все его материальное благополучие, и потому бывать у них, когда им угодно, прямой его долг, а не просто удовольствие, ради которого он бросает ее одну. Может ли он поступать иначе? И, утвердившись мысленно в этой полуправде, он тихонько стукнул в окно. Через минуту Роберта, которая провела все эти часы в мрачном раздумье, открыла дверь и впустила его. Она смотрела на него растерянно и взволнованно. На лице ее смешались страх и печаль, уныние, недоверие, следы обиды и отчаяния. Все это отражалось в устремленных на Клайда больших строгих глазах и заставляло его мучительно сознавать, что он нехорошо, низко поступил с нею.
Ее глаза, казалось, ясно говорили об этом. Под этим взглядом Клайд вдруг вспыхнул, и его всегда бледные щеки густо покраснели. Ей же было сейчас особенно горько думать о том, что Клайд – постоянный участник той веселой, счастливой жизни, которая доступна лишь для него, но не для нее. В этом высшем обществе все так весело проводят время. И потом эти девушки – Сондра Финчли, Бертина Крэнстон. Он столько о них говорил, о них пишут в газетах. Может быть, он влюблен в одну из них? «Тебе очень нравится мисс Финчли?» Внезапно спросила она, вглядываясь в полутьме в его лицо. Ее охватило беспокойство. Ей мучительно хотелось узнать что-то такое, что могло бы пролить хоть слабый свет на его поведение, которое теперь так ее тревожило. Клайда поразила ее проницательность. Особое чутье, с каким она сосредоточила свои подозрения на Сондре. Он чувствовал, что она не должна ничего знать. Это выведет ее из себя. Но он слишком гордился своим положением в обществе, положением, которое, по-видимому, с каждым часом становилось все более прочным, и это заставило его сказать: «Немного нравится, конечно. Она очень хорошенькая и превосходно танцует, и потом она очень богата и великолепно одевается». Роберто почувствовал, что он по-настоящему, пожалуй, увлечен этой девушкой, что целая бездна лежит между нею и всем его миром, и вдруг воскликнула: «Еще бы! С такими деньгами всякой сумеет хорошо одеться! Будь у меня столько денег, я бы тоже хорошо одевалась! У них все есть, ты сам знаешь, а у меня нет ничего, где же мне тягаться с ними, когда у них так много всего?» Ее голос оборвался, глаза наполнились слезами, губы задрожали. Она поспешно закрыла лицо руками и отвернулась. Клайд, удивленный, смущенный и растроганный этим внезапным взрывом долго сдерживаемого чувства, сам был глубоко взволнован. Он догадывался, что Роберта вдруг с ужасом увидела себя одинокой, покинутой, без друзей, без надежд на будущее, тогда как у тех других, кем он теперь так занят, все есть в избытке. «Роберта, милая», — быстро и нежно сказал Клайд, обнимая ее, искренне огорченный своей небрежностью, — «я люблю тебя так, как раньше, правда же? И всегда буду любить. Перестань, дорогая, ну, пожалуйста. Мне так жаль, что я тебя обидел». Как почти каждый человек при подобных обстоятельствах, Клайд был способен на подлинную нежность, вызываемую воспоминаниями о пережитых им самим разочарованиях, печалях и лишениях. И этой минуты было довольно, чтобы Роберта почувствовала, он понимает и жалеет ее, и, может быть, за это любит еще больше. Не так уж все плохо. Клайд принадлежит ей, и ей принадлежат его любовь и сочувствие.